Извините за опоздание, коллеги, но действительно, во-первых, заблудилась, во-вторых, не пускали. Вот, говорили, такое нету, и с 13-го года вам здесь быть не полагается. Поэтому вот такой, значит, некоторый временной лаг у нас получается. Что касается моего доклада, то называется он «Умаление истории, историческое воображение, способы восприятия прошлого в 17 веке». И, конечно, когда я давала тему этого доклада, я предполагала, что я буду делать его о чем-то другом. Но, как бывает, да, по ходу, вот по басманной, спортивной и так далее, в общем, мысли поменялись, переформировались, и, наверное, я сейчас мой доклад будет немножечко не о том, но при этом все-таки об умалении истории. И поскольку говорить я буду в основном о материях достаточно сухих и, может быть, не самых увлекательных, я попробую начать с некоторого, как бы сказать, такого автобиографического момента для придания, ну, некоторой занимательности этой истории. Когда много лет назад я писала диссертацию, то моим предметом была, конечно, как раз вот проблема историографии 17 века французской. И первую главу я начала с такой немудрённой мысли, что в 17 веке происходит кризис исторического сознания, и все исторические жанры находятся в тяжелом кризисе. А когда я принесла эту главу своей научной руководительнице, она посмотрела на нее и сказала: так прямо и все и находятся в состоянии кризиса. Да, сказала я, они все находятся в состоянии кризиса. Она подумала и сказала: ну ладно, если вы так хотите, давайте пусть будет так. Поскольку это был уже пятый вариант первой главы, ей, в общем-то, не хотелось читать шестой, в котором бы я разбиралась с тем, будет там кризис или не будет. Вот. Но действительно, с тех пор, как вот, знаете, неосторожно сказанное слово, с тех пор этот исторический кризис, в общем-то, является моим таким неискупленным грехом, который я уже 15 лет пытаюсь искупить, поняв и понять все-таки, был ли кризис или не было кризиса. И вот этот вопрос, был ли кризис в историографии 17 века, будет для меня сейчас одним из основных. Извините. Почему, собственно говоря, я заговорила о кризисе в историографии 17 века тогда, 20 лет назад? Потому что, конечно же, находилась под влиянием прочитанных книг, как и все мы, когда готовим какую-то большую работу. И главной книгой, которая на меня в этом смысле тогда повлияла, это был классический труд Поля Азара, который называется «Кризис европейского сознания». Он, к сожалению, по-моему, так и не был переведен на русский язык, хотя это один из таких классических трудов по культуре, интеллектуальной культуре 17-18 века. Книга эта очень давняя, написана еще до Первой мировой войны. Она вышла по-французски в 1935 году, и в которой Поль Азар действительно описывал чрезвычайно убедительно вот такое состояние умов 16, 17, 18 века, которое он определял как кризис. Что он имел в виду? Что знание становится чрезвычайно ненадежным, в том числе историческое знание, что под влиянием развивающейся филологии утрачивается доверие к историческим источникам, что возникает недоверие даже к Библии, не в том смысле, что она говорит неправду, да, этого сомнения не возникает, а возникает проблема текстологии, и какой вариант надо считать истинным, и как быть с многочисленными переводами Библии, и как быть с комментариями, и как быть с тем, что возникает проблема несовпадения хронологии, потому что в XVI веке бурно развиваются именно хронологические дисциплины, когда ученые европейские начинают пытаться свести вместе различные данные, содержащиеся в древних историях, и так далее, и так далее. В общем, действительно ощущение полного кризиса. Вторая работа, которую я прочла уже много позже и которая принадлежит известному британскому историку культуры, наверное, вам известно, хорошо тоже знакомому, это Питер Берг. Питер Берг, который в начале 90-х годов, я боюсь вам соврать, по-моему, в 1993 или 94-м написал статью, называющуюся «Два кризиса исторического сознания», в котором он сравнивал то, что происходит происходило тогда в историографии, исторической науке, исторической философии в 90-е годы прошлого века с тем, что происходило в соответствующей дисциплине в 17 веке. Действительно, сходство было очень большое, потому что, как вы хорошо знаете, в 90-е годы и в начале 2000-х еще это продолжалось, особенно под влиянием трудов Хедна Уайта, начинается, как бы сказать, осознание того, что история является в первую очередь риторической дисциплиной, и то, что риторичность истории делает ее в сущности литературой, а не историей. Да? Ну, я сейчас, естественно, огрубляю, и я не собираюсь воспроизводить аргументацию Хедна Уайта, тем более, что его книга переведена на русский язык и абсолютно доступна. Но действительно вот это сходство между двумя эпохами, оно отчасти подталкивало к тому, чтобы видеть кризис в 17 веке через призму того кризиса, который действительно переживала история писания в конце 20 века. И, наконец, последняя биографическая заметка. Дело в том, что когда я писала диссертацию, это еще была пора деконструктивизма и жестокого дорридерианства. Да? Тем более это было актуально там, для той школы, в которой я училась, поскольку Деррида был рядом. Вот. И поэтому подозрение к тексту, да, вот недоверие к каждому слову, оно было той педагогической дисциплиной, которой мы были воспитаны. И поэтому, конечно же, еще за счет вот этой техники чтения было желание и, как бы сказать, такая необходимость во всем увидеть кризис. Вот таким образом, да, это такое частичное самооправдание, таким образом я тогда порешила, что весь 17 век находился в тяжелой истории, историографии 17 века находилась в состоянии тяжелого исторического кризиса. В этой нехитрой мысли действительно есть доля правды, когда вы читаете то, что писали об истории историки и теоретики 16-17 веков. В этот период, как опять-таки хорошо знают коллеги, был распространен такой способ мышления, такой способ понимания истории, как пиронизм. Пиронизм или скептицизм ставит под сомнение действенность исторического дискурса. В чем там было дело? А ровным счетом действительно в том, что потом будет заботить конец 20-го и начало 21-го века. Как же история может говорить правду, если она пользуется словами? Да? Вот эта вот риторическая основа истории, она действительно создает большую эпистемологическую проблему. Как отделить словесное украшение от факта? Каким образом можно добиться истины? Кроме того, пиронисты, а их очень много и в истории, и в литературе 16-17 века, и, конечно, ну, один из классических примеров, конечно же, Монтень, как вы помните, с таким сомнением по поводу всего, да? Для них вторая проблема – это проблема надежности историка. Кто такой историк и почему он, собственно, говорит правду? Мы же знаем, что историки, ну, во-первых, не давали клятву на Библии, да? Почему мы им должны верить? Это не судебное заседание, когда вот человек обязуется говорить правду, правду и только правду. Во-вторых, историки... Каким образом мы можем проверить достоверность данных? Мы можем сравнить разные исторические тексты. Мы их сравниваем, и что получаем? Все исторические тексты говорят разное. И поэтому, значит, кто-то врет. Возможно, что врут все. Да? В-третьих, мы знаем, что историки работали на правителей. Соответственно, они были идеологизированы. Соответственно, наверное, их подкупали. Вот. И Еще ухудшает это положение то, что в конце 16-го, начале 17 века был открыт такой текст, которым, собственно говоря, я и занималась. Это «Тайная история Прокопия» кесарийского византийского историка V-VI века, текст, который был неизвестен до этого в Европе, и текст, который полностью как бы перечеркивал все то, что Прокопий Кесарийский писал в других своих текстах, да? Потому что в «Тайной истории» он обличает императора Юстиниана, которого он восхлавлял там, я не знаю, в своих войнах, да? И таким образом Прокопий, он очень появился вовремя и сработал вот на это, как бы сказать, усилил эту парадигму подозрительности. Историки врут. И кроме того, третий момент, почему история становится ненадежной дисциплиной, это, конечно, третий момент связан с тем, что развивается орудие исторической критики. Начиная от Лоренцо Валла и далее со многими остановками, на которых сейчас я не буду задерживаться, филологи обучаются анализировать стиль, вокабулярий исторических источников. И, как вы знаете, хорошо Лоренцо Валла, да, доказывает, что некоторые очень важные тексты, которые раньше считались историческими, на самом деле являются исторической подделкой. Так вот, ну, Лоренцо Валла доказывает, да, что Константинов дар был подделкой, но после этого очень громкого скандала, более раннего, все документы начинаются подозревать в том, что они были подделкой. И один из самых таких ярких случаев, он происходит уже крайней вот этой степени подозрения, подозрение как метод в 17 веке, он происходит в конце 17 века, когда во Франции работает такой иезуит Жан Ардуин, который в 1690-х годах, там, 93-95, публикует серию трудов. Дело в том, что Жан Ардуин был нумизматом и нумизмологом, да, он изучал монеты и медали античные. И чем больше он их изучал, тем больше он приходил к мнению о том, что вся история, античная история – это подделка. При этом он считал, он не ограничивался монетами, которые действительно довольно много подделывали в этот момент, а он довольно скоро перешел на тексты и выделил несколько текстов, которые он считал действительно античными. У него получился такой список. Цицерон – подлинное. Плиний – подлинный, Вергилий – подлинный только георгики, Гораций – подлинный только сатиры и послания, а все остальное сфальсифицировано, все остальные античные тексты сфальсифицированы на основе вот этих нескольких текстов. То есть вот этот Жан Ардуин – это, конечно, такой Фоменко, потому что и он даже нашел человека, которого он считал фальсификатором, он считал, что все это было сфальсифицировано в XII веке при дворе Фридриха II Гегенштрауфена, что там просто работала некоторая команда таких веселых гуманистов, которые все тексты написали в XII веке, все, что мы считаем сейчас как античность, за исключением вот вышеназванных Цицерона, Плиния и так далее. Это был гигантский скандал. Естественно, как бы сказать, современники опровергали эти выводы, но это произвело впечатление на читающую публику. То есть, для чего я это рассказываю, как вы видите, действительно с исторической дисциплиной в 17 веке большие проблемы. Но можно ли эти проблемы назвать кризисом? Когда мы говорим о том, что вот что происходит кризис, мы, видимо, подразумеваем, что сначала все дело обстояло чрезвычайно хорошо, а потом, да, вот случился кризис. Ну, как, да, в экономике, вроде жили-жили, а потом рубль начинает падать. Так вот, в истории, конечно же, ситуация несколько иная, и, конечно же, эта идея кризиса, это, судя по всему, проекция 20 века на век 17. Потому что если мы посмотрим, что происходило в истории в 15-16 веке, мы увидим, что не то чтобы был расцвет исторических наук. Исторической науки просто не существовало как таковой. Поэтому говорить, что 16-17 век – это кризис, неверно уже с этой точки зрения, потому что на самом деле происходит просто формирование ранее не существовавшей дисциплины. Вы мне скажете, а как же хроники? Я, естественно, не отрицаю существование исторического жанра, да, я не хочу выступать в такой роли Жана Ардуино. Естественно, исторические жанры существовали и до 16-17 века, их было достаточно много. И во многом для постренессансной эстетики, для постренессансного сознания проблема была именно в этом. История, исторические повествования развивались сами по себе. Они не имели никакой модели и никакой нормы, потому что ситуация, особенно вот как бы для 15-16 века, она осложнялась тем, что было масса античных историков, замечательных, да, Фукидид, Геродот, там, ну и так далее, далее по списку, но ни один из них не оставил для следующих поколений указания, как писать историю. А мы имеем дело с 15-16 веком, да, это эпоха, которая требовала предписаний. Потому что без предписания текст, ну, как бы сказать, не имеет особой ценности. Ну, ладно, есть вот некоторые эмпирические тексты, а предписаний нету. И поэтому вот то, что мы называем историческим кризисом, судя по всему, был вот этот страстный поиск того, как надо это делать. Страстный поиск предписаний. Начиная с 15 века, мы, если мы посмотрим, в Европе, в самых разных странах, и в Англии, и в Италии, и во Франции, конечно же, начинается составление Ars Historia, да, вот это вот составление учебников, как писать историю. Учебников абсолютно бессмысленных, как мы увидим, потому что на самом деле я не знаю ни одной книжки, которая была бы написана по этим учебникам. Это одновременно и учебники, как писать историю, и учебники, как читать историю, поскольку эти функции в данный момент не разделены. Кроме того, еще одна сложность. Хорошо, у нас есть Фукидид, Геродот, у нас есть Тацит и прочие достойные люди. Они написали замечательные истории, но они врали. То есть, конечно, мы не можем доказать, что Фукидид врал, но то, что он писал, настолько невероятно, что мы понимаем, что он говорил неправду. Да, он сочинял, не то чтобы он врал, но сочинение и ложь для этой эпохи – это одно и то же. То есть ситуация, она двоякая. С одной стороны, мы берем античных историков за образец, с другой стороны, мы полностью перечеркиваем все то, что они писали. То есть мы отрицаем содержание античных историй и говорим, что это все бред и не выдерживает никакой критики разума. Ну, в сущности, Декарт потом будет осторожно об этом говорить, да, о том, что вот если так подумать, да, ну не могло так быть. Вот. А с другой стороны, мы берем их истории за образец, но не содержательно, а чисто формально. То бишь, да, мы берем за образец их риторическую постановку, то, как они делали историю словесно. И здесь мы попадаем вот в этот самый замечательный тупик. Потому что если мы берем за образец риторику, да, то мы теряем, как бы сказать, понимание того, что есть истина, если у нас образец только риторический. Да? То есть гуманисты, они в сущности сталкиваются вот с таким логической трудностью. Да? Не предписания есть, предписания риторические, содержательных предписаний нету. И вот куда деваться? Мы риторически подражаем античным историкам, а чем мы наполняем это содержание? Одной из попыток выйти из этой, как мне кажется, сложной достаточно ситуации была попытка сделать классификацию тех жанров, которые существуют в истории, и как можно писать историю. Потому что если мы все упорядочим, то, возможно, мы сможем установить степень истинности и, как бы сказать, того, как использовать вот все эти исторические тексты и типы истории. И здесь, конечно же, очень важную роль сыграл хорошо нам знакомый Фрэнсис Бэкон, который предложил чрезвычайно влиятельную для 17 века, извините, классификацию типов исторического письма. Он говорит, есть три вида гражданской истории. Гражданской в смысле, относящейся к людям, к обществу, да, потому что, естественно, есть еще история естественная, да, история растений там, ну и так далее. Три вида гражданской истории. Он называет их так. Есть мемориал, memorial, и это история, незаконченная история. Это подготовительные материалы к истории. В частности, сюда попадают комментарии. Когда мы говорим комментарии, то есть когда Фрэнсис Бэкон говорит комментарии, естественно, он имеет в виду не комментарии к тексту, а комментарии Цезаря. Да? Мемуары. Да, то, что я записываю вот в качестве собственного прожитого опыта, не перерабатывая это в общий глобальный нарратив. Есть, значит, есть мемориалы, есть идеальная история, совершенная история, perfect history, да? И есть третий, чрезвычайно интересный тоже вид истории, он называет их antiquity. То есть есть антикварные остатки истории, как он пишет, это то, что было разрушено временем, но имеет историческое значение. Это надписи, это монеты, это медали, и это как бы разные другие типы информации, которые мы можем извлечь из не из текстов целиковых. Но главное, конечно, является совершенная история. А совершенная история, в свою очередь, конечно, тоже делится на три части. Это, во-первых, анналы, то есть хроника. Это второй жанр, это жизни. Ну, Плутарх, понятно, Плутарх чрезвычайно популярен, параллельная жизнь, поэтому параллельное жизнеописание, да, поэтому жизнеописание, конечно же. И, наконец, третий жанр, это то, что Бэкон называет реляции. Relations – это рассказы о каких-то, скажем, происшествиях, ну, скажем, о войнах. Да? А вот о войне это будет реляция. И таким образом у нас получается вот такая четкая классификация, благодаря которой мы можем распределять разные типы письма. Но, собственно говоря, что с ней делать дальше, не очень понятно. Да? Естественно, историей считается только совершенная история. Совершенная в смысле законченная. Но совершенная история, и, как бы сказать, Бэкон об этом пишет, она предполагает не только законченное содержание, она предполагает и совершенную форму. То есть она должна быть риторически оформлена. И здесь мы опять сталкиваемся вот с этой бесконечной, неизбывной проблемой факта и риторики. В чем, собственно говоря, состоит вот эта вот сложность? В том, что очень трудно провести грань между словом и делом, между словом абсолютно необходимым и словом украшающим. Словом, которое является, передает истину, и словом, как вы понимаете, особенно если пишется история не своего времени, которое передает то, как это могло бы быть. И вот где проходит эта черта, над этим бьются теоретики XVI-XVII века. примерно в то же, ну, чуть позже, чем Бэкон, на эту тему размышляет французский поэт и очень важный теоретик начала 17 века Жан Шаплен, автор одной из самых неудачных поэм 17 века «Орлеанская девственница». Он пишет Бальзаку, Гезу Бальзаку. «По моему мнению, — пишет он, — история тем менее заслуживает доверия, чем более она красноречива, что превращает ее в театральную пьесу, вместо того, чтобы быть кабинетным опусом. Ее строительным материалом являются подлинные события и мотивы. Порядок времен и суждения работника, архитектора придают ей форму. Его инструмент – это язык». На самом деле, он так и написано, да, «лангаж», но подразумевается, конечно, стиль, а не язык тут. «Его инструмент – язык, но с той оговоркой, что он хорош лишь тогда, когда им пользуются, так как бы не думая о его значении, и лишь потому, что без него нельзя обойтись». Да, мы получаем очень постмодернистскую, если мы всерьез принимаем слово «лангаж», да, язык. То есть, как бы, можно ли себе представить историю, в которой можно обойтись без языка? Да? А на самом деле, это вот идеальная история, это история, когда можно обойтись без языка. Когда им пользуются, как бы не думая о его значении, и лишь потому, что без него нельзя обойтись. История обладает некой строгой важностью, даже суровостью, которая единственно достойна истины, являющейся почти обнаженной. И эта история должна быть занятием мужа, состарившегося в делах, и она перенимает качество того, кто ей занимается, и потому сочла бы позорным для себя румяниться и украшаться так, как это свойственно юности. Пошла метафора, которая достаточно такая, ну, конвалют, конечно, довольно странный, потому что мы получаем эту историю, которая стара так же, как историк, и поэтому не должна румяниться, она должна быть голой, но старой. Ну, в общем, тут возникает масса, да, технических проблем. Хочется ли нам смотреть на историю, если она голая и старая? Да? Ну, может быть, лучше голая и молодая, а историк старый, да? Это такая история Сюзанны и старцы, да? Ну,
я
вот
прошу
что-то.
Порядка.
Вот. Ну, в общем, действительно возникают проблемы. Но это высказывание Шаплена, оно чрезвычайно важно, потому что в нем Шаплен, который действительно был очень плохим поэтом, но очень хорошим теоретиком, он очень точно подмечает вот эти, тот набор проблем, которые становятся основной для исторического, для осознания того, чем, как писать историю в 17 веке. И я обращаю ваше внимание еще раз на то, что он говорит. История должна быть не красноречива. Чем красноречивее, тем хуже, потому что она врет. Она должна быть голой. Но тут возникает та проблема, что если мы имеем дело с голой историей, с голой правдой, понятно, история голая, потому что истина нога, да? Но что такая нагая истина и что такое нагое слово? И вот здесь вот начинается масса споров, да? Что считать риторическими украшениями истории? Являются ли портреты исторических деятелей украшением или это истина? Является ли воспроизведение речей в истории истинной или неистинной? Скажем, когда у Тацита там, да, идет воспроизведение, или там, ну да, скорее у Тацита, да, воспроизведение речи, которую произнес какой-то трибун. Тацит сидел и записывал. Вообще-то это происходило, да, по крайней мере, за 3 столетия до рождения Тацита. Кто записал эту речь? Откуда он знает эти слова? Почему это дается прямым текстом? Но в то же время Тацит пишет почти голым стилем. Да? Ну вот. Как выйти из этой ситуации? И дело усложняется в 17 веке еще тем, что появляется газета. Газета, которая как бы берет на себя вот эту функцию передачи события, вот фиксации самого события. При этом в 17 веке, если мы думаем, что идея, что газеты врут, да, это идея нового времени, мы глубоко заблуждаемся. Уже в 17 веке есть ощущение, что в газетах пишется только неправда, но при этом там передаются факты. И вроде бы голые факты без риторических украшений, но при этом они врут. А в 1674 году Пьер Бейль, естественно, еще один из очень существенных теоретиков 17 века, автор критического словаря, он пишет одному из своих корреспондентов: «Газеты – это бич и язва истории, ибо те, кто через 100 лет решат взяться за историю, будут считать правильным обратиться к нынешним авторам, как к тем, кто имел большую возможность выяснить истину происходящего. Но кто такие наши современные авторы, как не газетные рапсодисты и компиляторы? Найдется ли в Голландии или во Франции такой достойный человек, который решился бы описать битву при Сен-Эфе иначе, чем сделано это в газетах? Потомкам придется иметь дело с выдуманной историей, поскольку она будет основана на дурных мемуарах». То есть, да, как бы сказать, вот вся эта ситуация с риторикой истины, неистины, жанрами, она еще осложняется тем, что в 17 веке появляется ощущение, что даже вот как бы самая базовая основа истории, фактическая основа истории, фиксирующаяся в записках современников и в газетах, она уже фальшива, и поэтому она не сможет потом дать идеальную историю. Возвращаясь еще раз к тому, что, к тому, что писал Шаплен, я хочу обратить внимание на то, что строительным материалом истории являются подлинные события и мотивы. И это следующая проблема, с которой сталкивается 17 век. И, собственно говоря, вот в этот момент я перехожу к тому, что было заявлено в теме моего доклада – умаление истории. Дело в том, что 17 век, если в 17 веке происходит существенное изменение отношения истории, а оно действительно происходит, то это касается именно того, что помимо подлинности, помимо, как бы сказать, истинного факта, 17 век ищет еще и истинных мотивов, стоящих за фактом. То есть в 17 веке фактическая история становится недостаточной и с точки зрения историка, но главным образом с точки зрения читателя. Поскольку мы знаем, что в это время, в общем-то, развивается книгоиздание, и история является не только, да, способом фиксации прошлого, но она является товаром. И она является одним из самых ходовых книжных товаров, потому что люди читают, знатные люди, вообще образованные люди, если не брать женскую публику, которая возрастает и которая начинает играть существенную роль, которая читает романы, стихи, да, и другие литературные жанры, а молодые люди, дворяне, естественно, они читают историю. То есть они, наверное, может быть, тайком и читают романы, но они в этом не признаются, поскольку романы – это женское чтение, и, может быть, там для мальчиков совсем. Поэтому есть, вот, да, есть потребность в том, чтобы история была интересной. Это довольно трудно теоретизировать, но этот запрос, он, безусловно, существует, и мы знаем это по свидетельствам современников. Но, опять-таки, в конце 17 века, скажем, Шарль де Сент-Эвремон, один из крупных моралистов в конце 17 века, он пишет эссе о французских историках. И он пишет: ну, хорошо, конечно, нет, чтение истории – это чрезвычайно достойное занятие, но чрезвычайно скучно, если мы читаем одни описания битв. Да? Ну, невозможно читать только о сражениях. Кроме того, читать о сражениях еще и глупо, потому что их, как правило, описывают люди, которые не принимали участие в этих сражениях и вообще не знают, что такое сражение, да? Потому что историки профессиональные, они, как правило, не являются людьми шпаги. Поэтому в истории должно быть что-то другое. А что должно быть другое? Должно быть объяснение событий. И вот здесь вот мы сталкиваемся с этой, вот с тем самым пиронизмом, с тем самым недоверием, с которого я начала вот эту речь. Дело в том, что помимо того, что, как бы сказать, помимо развития критики филологической, историографической, помимо того, что сравнение текстов показывает их несовпадение и так далее, появляется еще один существенный фактор. Публика, образованная публика, она перестает верить событию. Да? Она начинает видеть за событием хитросплетение интересов различных, которое имеет, да, который с этим событием может быть непосредственно и не связан. Да? То есть начинается поиск тайной подоплеки события. Почему, да, началась война? А, наверное, потому что, я не знаю, первый министр хотел, да, расширить свои владения, а любовница государя хотела умножить свое влияние, а казначея подкупили, значит, купцы, а, ну и так далее, да? То есть возникает вот это ощущение, что событие – это такая поверхностная, публичная часть, за которой скрывается большая мотивировочная, неизвестная, да, нам, как бы сказать, мотивировочная часть, и без которой истории не существует. Это настолько распространяется, что теоретики истории в 17 веке начинают с этим считаться. Скажем, еще один иезуит, Рене Рапен, в 70-е годы, в 77-м году, он пишет трактат «Очень влиятельное наставление в истории». Он пишет: «Материи, подходящие историку для упражнения в своем искусстве, представляют весьма обширное поле, либо оно простирается на все поступки людей, на мир, войну, советы, переговоры, посольства, интриги и самые разнообразные происшествия, которые случаются в жизни». Он советует: более всего необходимо избегать низкие пустые детали, в частности, которые опошляют предмет, ибо слишком задерживаясь на мелочах, автор впадает в глупую ребячливость и становится смешон. Однако вот этот интерес к мелочам и деталям неизбежен, когда речь идет о мотивах человеческих поступков, которые, как признает Рапен, в основном и привлекают читателя к истории. Он пишет: «Ничто так не будоражит людское любопытство, как когда нам открывают самые скрытые уголки человеческого сердца, те тайные пружины, которые заставляют его действовать так, как ему свойственно». Поэтому для Рапена, как и для его предшественников и многих его последователей, единственным путем становится интеграция большой истории и вот этих низких объяснений. Да? Надо создать некоторый синтетический текст, где будут большие события, и где будут психологические, само слово не существует еще, психологические объяснения. Но при этом, естественно, поскольку речь идет о трактате, речь идет о иезуите, он говорит: ну, конечно, не все объяснения надо давать. Да? Существуют вещи, которые не должны быть сказаны, потому что они, да, слишком вредят нравственности человеческой. Поэтому есть, да, есть, и тут есть предел, и тут пределом является нравственность. И талант истинного мастера, пишет он, состоит в том, чтобы исключить все, что не может быть хорошо изложено. Вот. При этом, да, это не нарушит истины. Он понимает сам, что это совершенно невозможная вещь, и он говорит: ну как это вот, да, нельзя сказать так, то, что не может быть хорошо сказано. А проблема-то состоит в том, что вот в эти 70-е годы 17 века, к примеру, в этот момент Франция, французские литераторы во многом открывают, еще в 60-е, 70-е годы, во многом открывают для себя Петрония, поскольку в этот момент находят более полную рукопись Сатирикона. И по Франции, и потом по всей Европе проходит волна страшного увлечения Сатириконом. Не только потому, что это интересно и очень малопристойно, как вы помните, сюжет тот еще, да, но что нравится 17 веку? Петроний рассказывает о том, о чем рассказывать в приличной компании нельзя абсолютно стопроцентно. Но он не произносит ни одного неприличного слова. Он рассказывает об этом таким приличным слогом, что об это можно напечатать. Петрония переводят на все европейские языки и печатают с разрешениями, потому что там нет ничего неприличного лингвистически. Хотя, по сути, да, это порнография. Вот. То есть, вот эта идея, что вот нельзя сказать то, что не может быть хорошо сказано, она в 17 веке уже становится, да, тут возникают проблемы. Все можно сказать так, что будет сказано хорошо, а по сути ужасно. Поэтому Рабен вводит еще одну категорию. Он говорит, в общем, в истории не надо говорить то, что нельзя рассказать в компании приличных людей. Ну, тут тоже возникают проблемы. Компании каких приличных людей? Скажем, в смешанной компании или в чисто мужской компании? Потому что, естественно, разница здесь в дискурсивной, она будет достаточно существенная. И вот этот вот поиск, увлеченный поиск мотивов, он, конечно же, и ведет к тому, что я к тому явлению, которое я вынесла в название своего доклада, вот этому умалению истории. Умалению истории не только как дисциплины, престиж истории очень высок, и он остается высоким, но умалению предмета истории в сюжетном отношении. Да? Если раньше история повествовала о военных подвигах, о царствах, о, как бы сказать, событиях большой истории, как мы сейчас, наверное, сказали, то теперь история начинает заниматься интригами, история начинает заниматься тайнами. И, собственно говоря, выражение «тайная история», уже не как название произведения Прокопия, а как название жанра, оно появляется именно тогда и, как мы знаем, прекрасно существует до сегодняшнего дня. Да? Вот эта идея, что нас обманывают, что существует второе дно. За счет чего это происходит? По всей видимости, и, ну, как бы сказать, понятно, что я сейчас оперирую достаточно такими тоже обобщениями, которые еще надо доказывать, но я бы сказала, что происходит это, конечно, под влиянием Макиавелли. Это происходит под влиянием не просто принца, да, не просто государя, но того восприятия, того, как воспринимается Макиавелли в европейских странах. Если сформулировать иначе, это появляется вот это историческое подозрение, оно связано с появлением политики как особого культурного занятия. Потому что в сущности Макиавелли открывает политику. Да? То, что государь делает одно, думает другое, да, хочет третье. И вот эта конструкция, которую показывает Макиавелли, и которая при всей горячем отрицании всей Европы, что это так на самом деле, да, не это неправда, да, она очень быстро укореняется, и уже в 16-17 веке она, видимо, дает вот эту идею, что должно быть, не может быть, чтобы история ограничивалась вот только вот этим вот битвами, династическими браками, дипломатическими отношениями. Там есть подоплека, там есть что-то тайное. И это поиск тайны, он, с одной стороны, конечно же, он уходит в литературу. Естественно, вот этот поиск тайных мотивов является одним из звеньев, связывающих историю с романом. И, собственно, конец 17-го, начало 18 века – это момент полного неразличения между историей и романом, потому что в этот момент начинается путаница, да, где у нас подлинное повествование, где у нас неподлинное. Мы берем подлинное событие, рассказываем об его мотивах, но что мы знаем о этих мотивах, эти мотивы выдуманные, эти мотивы подлинные, ну и так далее, и так далее. Вот, с одной стороны. С другой стороны, это ведет к полной шизофрении самого исторического повествования. Потому что в любом действии, да, мы начинаем видеть, историки начинают видеть некоторую тайну даже там, где ее нет. И начинают отрицать прагматические объяснения, которые существовали раньше. И в качестве некоторой завершающей ноты я хочу вам прочитать пример из другого, тоже чрезвычайно влиятельного исторического трактата, который называется «Применение истории», и принадлежит он аббату де Сен-Реалю. Аббат де Сен-Реаль рассказывает такой эпизод. Как хорошо известно по некоторым историческим книгам, в самый разгар лиги, да, то есть практически гражданской войны, да, конца XVI века во Франции, турецкий султан предложил помощь Генриху IV. Политики нашли немало хороших объяснений этому предложению. Одни отнесли его за счет старинного альянса между Францией и Оттоманской империей, другие за счет ненависти турок к испанцам, особенно сильной в то время, когда память о сражении при Лепанте была еще свежа. Третьи связали его с религией, которую тогда исповедовал король, так как он еще был гугенотом, и тем самым в каком-то смысле врагом папы, также не пользовавшись любовью турок. Да? Нормальные исторические объяснения. Мы их могли бы сейчас найти в любом учебнике, да? Абсолютно. Все это весьма правдоподобно, пишет Сен-Реаль. Именно так должен рассуждать по этому поводу здравый смысл. Проблема-то в том, что история не имеет отношения к здравому смыслу. Однако посол, принесший эту весть королю, не имел в виду ни один из этих столь вероятных резонов, основываясь на том, что никто не ожидал. В качестве основного мотива предложения помощи против лиги он сообщал, что, по словам султана, цитата, ему противно само название лига. Именно так в точности выразился посланник. Самая распространенная ошибка тех, кто читает историю лишь для того, чтобы заполнить память, состоит в том, что они отмечают лишь поступки людей и не задумываются об их мотивах. Если бы таким людям попалось это место в истории Генриха IV, они сочли бы объяснение султана недостойным внимания нелепостью. Но чем более нелеп этот резон, тем полезнее его рассматривать, потому что в нем со всей очевидностью обнаруживается слабость и безумие человеческого разума, которые следует познавать в первую очередь. Но это, господа, конец истории.